сына Н.Ф. Ливин. Помощником председателя был избран П.Н. Николай. Открывая собрание молитвой и чтением Слова Божия из Евангелия от Иоанна, 15 главы, с 8 по 17 стихи, и 17 глава, с 20 по 23 стихи, Николай сказал, цитата, «Нам важно не внешнее разнообразие, но внутреннее единство. Поэтому первая задача Евангельского союза и отдельных его членов состоит в том, чтобы быть миротворцами. Лютеране, баптисты, евангельские христиане, православные и другие верующие не могут быть членами Евангельского союза, если имеют узкие взгляды». Конец цитаты. Образование Русского Евангельского союза было воспринято по-разному верующими евангельского направления. Сочувственно отозвались на это событие руководитель евангельских христиан-захаровцев З.Д. Захаров, пресвитер Пятигорской общины баптистов А. Алексеев, М.М. Корф, издатель журнала «Радостная весть» в Баку П. Тараянц, братский менонит П.М. Фризен и В.А. Фетлер. Последний пожелал больших успехов и духовных благословений новообразованному Евангельскому союзу и призывал верующих, цитата, «во всех местах России молиться об этом союзе и о его деятелях». Конец цитаты. Сноска. Первое собрание членов-учредителей Русского Евангельского союза. Вера, 1909 год, номер 3. Конец сноски. Сравнительно терпимо восприняли союз В.Г. Павлов, В.В. Иванов и некоторые другие члены руководства Союза баптистов. Отрицательным было отношение к Русскому Евангельскому союзу со стороны некоторых старейших русских баптистов. Страница 153. А.М. Мазаев писал в связи с этим событием. Сноска. Мазаев А.М. О петербургской свободе. Баптист, 1909 год, номер 11. Конец сноски. Цитата. «Это уже совершенно непонятно, и ум отказывается понимать этот союз. Состоять членом церкви баптистов или православных и в то же время быть членом Евангельского союза». Конец цитаты. Ф.П. Балихин, побывавший в 1903 году на конференции Евангельского альянса в Бланкебурге, писал, сноска, Балихин, Ф.П., «Моя поездка за границу», Баптист, 1907 год, номер 1. Конец сноски. Цитата. «Альянс ставит своей целью единение всех христиан не в учении Иисуса Христа, а в самом Христе. Эта мысль и эта работа показались мне новозаветным столпотворением». Конец цитаты. Подобным было отношение к союзу и его инициатору Д.И. Мазаева. Отрицательным было отношение к союзу старейшего брата Н.П. Зиновьева, который в вопросе взаимоотношения братьев евангельских христиан и баптистов придерживался нейтральной позиции. Цитата. «Всякое единение, устроенное руками человеческими, — писал он, — хотя бы и имело самые идеальные цели, все же будет человеческим соединением, а не тем, — конец цитаты, — о котором молил Сын Божий Небесного Отца. Да будут в нас едино». Цитата. «Устав Русского Евангельского Союза прекрасный, но целям Царствия Божия отвечать не может». Конец цитаты. Сноска. Зиновьев Н.П. О Русском Евангельском Союзе и вообще о союзах в целях Царствия Божия. Братский листок, 1909 год, номер 3. Конец сноски. Объединение церквей евангельских христиан. По имеющимся сведениям, то подтвержденными первоисточниками к 1903 году поместные церкви русских и украинских евангельских христиан и баптистов, именовавшие себя общинами евангельских христиан, уже имелись в Петербурге, Севастополе, Ялте, Екатеринославе, Конотопе и Киеве. В 1906 году возникла община евангельских христиан в Мелитополе. Позже, ко времени первого съезда евангельских христиан, образовались небольшие общины и группы в городах, где имелись общины баптистов – в Одессе, Александровске, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Самаре. Кроме того, небольшие группы евангельских христиан возникли в Кронштадте, Гатчине, Феодосии, в некоторых местах на Украине, Голтянское, Новониколаевская, Свято-Лучская и другие, и на Волыни, в городе Ковеле, Московская община евангельских христиан. В 1909 году община московских верующих стала называться «Община евангельских христиан». Под таким названием в 1908 году была зарегистрирована Петербургская община евангельских христиан. Обобщающее название общины вначале удовлетворяло членов церкви. В состав ее совета входили представители пашковцев Н.Е. Гуринович, детокрещенцев И.К. Вербицкий, Н.П. Ткаченко, баптистов Н.Я. Яковлев, верующих, не признававших пресвитерство, И.Я. Булынин и другие. 28 июня 1909 года община евангельских христиан была официально зарегистрирована под председательством Ф.С. Савельева с местом собраний в доме, расположенном в Токмаковском переулке. В состав ее совета вошли братья И.К. Вербицкий, Н.П. Ткаченко и И.Я. Булынин. В том же году была организована и Московская община баптистов. Ее пресвитером был избран С.П. Степанов, который до того нес служение пресвитера в церкви города Царицына. Цитата. «Было подано еще с десяток заявлений отпустить с миром в общину баптистов, которая обосновалась на Покровке в доме номер 12 на втором этаже. Братья удовлетворяли просьбы своих членов и отпускали их с миром». Страница 154. Поскольку во главе одной и другой общины стояли разумные братья и взаимоотношения между общинами были добрыми, никаких переживаний церковь не имела. Конец цитаты. Сноска. Ковальков В.М. Продолжение работы одной из московских общин и ее характерные особенности с 1906 по 1915 годы. Рукопись 1977 год. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Районные съезды представителей церквей. Объединению общин способствовали районные съезды. В 1908 году состоялся районный съезд евангельских христиан в городе Одессе. Сноска. Съезд евангельских христиан, евангелистов в городе Одессе. Братский листок, 1908 год, номер 4. Конец сноски. В его работе приняли участие 14 представителей от 9 общин – Одесской, Голтянской, Мариупольской, Харьковской, Киевской, Екатеринославской, Симферопольской, Севастопольской и Ялтинской. Съезд в основном был посвящен обсуждению вероучения евангельских христиан. Сноска. Краткое вероучение для христиан евангельского исповедания, приемлющих водное крещение по вере. Скобка составлена П.М. Фризином. Конец скобки. Молодой виноградник, 1909 год, номер 5, страница 11. Конец сноски. Рассматривались следующие вопросы вероучения. О церкви. Избранная церковь Нового Завета есть собрание всех принявших, цитата, «оправдание верою и исполняющих заповедь его». Конец цитаты. Великая задача церкви – призывать грешников из тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Цитата. «Господь дарует многоразличную благодать свою, которая выражается в следующих служениях. Евангелисты, апостолы, пресвитеры и епископы, диаконы, пастыри, учителя, служители слова, пророки, истолкователи и другие. Все эти служения даруются для поддержания надлежащего порядка в церкви». Конец цитаты. О служителях Церкви Христовой и их избрании. Спаситель завещал апостолу Петру, цитата, «и всем ученикам проповедовать Евангелие, то есть созидать церковь, в которой Дух Святой поставляет служителей». Конец цитаты. Доказательством избрания служителей Духом Святым служит их поведение, верность в деле Божьем, смирение, доброе свидетельство многих, духовные качества и характер избираемых. Отношение служителей к церкви и церкви к ним. Цитата. После того, как церковь в посте и молитве избрала братьев на служение, они получают право не господствовать над наследием Божьим, но подавать пример церкви. Не делать произвольно никакого важного дела без ведома и согласия церкви. Церковь должна относиться к своим служителям с уважением, постоянно молясь о них, дабы Господь давал им силы трудиться в радости, видя себя окруженными доверием, уважением и любовью. Конец цитаты. Церковь евангельских христиан. Это, цитата, «общество верующих в Бога, Отца и Сына и Святого Духа, соблюдающих Слово Нового Завета и признающих Его совершенным, а также призывающих грешников к Богу». Они сохраняют веру на пути в вечность и ищут ясное и полное разъяснение воли Божьей в жизни личной, церковной и гражданской. Конец цитаты. О порядке собраний в церкви. Цитата. В евангельской церкви собрания бывают призывные, молитвенные, братские, совещательные, общие и с совершением вечери Господней. Конец цитаты. Служение членов церкви. Цитата. В церкви есть способные и усердные братья и сестры, которым церковь может поручать исполнение своих решений. Конец цитаты. Увещание, посещение больных и ослабевших, беседы, поездки в другие церкви с поручением. Отношение евангельской церкви к другим церквам определяется любовью. Цитата. С теми церквами, которые отступают от евангельской истины, церковь не может иметь полного общения. Конец цитаты. Но необходимо, цитата, указывать и разъяснять истинное значение Нового Завета со всяким долготерпением. Конец цитаты. Страница 155. На съезде были рассмотрены также вопросы о рукоположении служителей и об омовении ног. Цитата. «Под рукоположением мы разумеем доверие и благословение церкви. Писание учит, что лица, избранные церковью на служении, при возложении рук пресвитерами своей или другой общины и молитве отделяются для совершения труда для Господа в соответствии с их званием». Конец цитаты. Вопрос об омовении ног был представлен решению совести каждого верующего. На съезде был избран благовестник А.А. Персианов для служения в церквах евангельских христиан. С 30 марта по 1 апреля 1909 года в городе Екатеринославе состоялся очередной районный съезд евангельских христиан. Сноска. Протокол 4-го съезда евангельских христиан, состоявшегося в городе Екатеринославе. Молодой виноградник, 1909 год, номер 5, конец сноски, который был назван 4-м съездом. На нем присутствовали 15 представителей от 10 общин, в том числе от Петербургской, С.А. Алексеев, и от Московской, и Я. Булынин. Ниже приведены основные вопросы, которые рассматривались на съезде. О цели съезда в протоколе записано следующее. Она состоит, цитата, «во-первых, в обмене взглядов церквей на созидание Божьего дела, и, во-вторых, в более широкой деятельности на Неве Божией. Съезд против того, чтобы общины могли ссылаться на безусловный авторитет решений съезда, а также против злоупотребления его решениями отдельными лицами. В деле же миссии и благотворительности, то есть вопросов, касающихся всех церквей, съезд имеет решающий голос». Конец цитаты. Вопрос о рукоположении не был решен окончательно. Участники съезда были единодушны в том, чтобы продолжать дело благовестия, и согласились поддерживать благовестника А.А. Персианова. Съезд признал приемлемым вероучение, выработанное П.М. Фризеном. При решении вопроса о принятии отпавших членов и допуске их к служению, в церкви было предложено руководствоваться Словом Божиим на основании Матфея 18:15-20. И других текстов. В процессе обсуждения вопроса о крещении съезд признал крещение взрослых обливанием недействительным. Участники съезда пришли к единодушному мнению, что все объединенные общины смогут принять участие во Всероссийском съезде евангельских христиан, намеченном на сентябрь 1909 года. Всероссийские съезды евангельских христиан. Первый Всероссийский съезд евангельских христиан проходил в Петербурге с 14 по 19 сентября 1909 года. Сноска. Протокол 1-го Всероссийского съезда евангельских христиан. Братский листок, 1909 год, номер 11. Конец сноски. На нем присутствовало 24 делегата, представлявших 18 церквей и более 30 гостей. Председателем съезда был избран И.С. Проханов, товарищем председателя И. Ф. Готский. Секретарями трудились Ф. Д. Ефимов и Ф. И. Белоусов. Решения съезда по организационным и практическим вопросам принимались простым большинством голосов. По догматическим вопросам требовалось 2/3 голосов присутствующих. Относительно полномочий съезда было решено, что носит он только совещательный характер, поэтому все его решения имели значение братского совета, а не постановление, обязательного для исполнения в церквах. Основные вопросы, рассмотренные на съезде. Установление одного дня в году для поста и молитвы о единстве народа Божия. Страница 156. Таким днем была избрана пятница на Страстной неделе. Об основании в Петербурге Библейского института и учреждении шестинедельных курсов для проповедников. К следующему съезду намечалось разработать проект устава института и возобновить курсы для проповедников с 1 декабря 1909 года. Об объединении всей христианской молодежи. Участники съезда приветствовали образование Евангельского союза христианской молодежи. Съезд предложил братьям-баптистам, цитата, «в случае приезда их», конец цитаты, объединиться по вопросам, касающимся дня молитвы, библейских курсов, печатного органа и союза христианской молодежи. О братьях и сестрах, посещающих общины. Съезд решил, что кроме общего для всех постоянного свидетельства о принадлежности к общине, должно выдаваться еще и временное свидетельство на случай выезда верующего в другое место. Решения относительно отлученных распространяются на братьев-баптистов и на членов Менонитского братства, так, чтобы всякие отлучения признавались правильными, по каким бы причинам они ни совершались. О переходе в общину другого наименования. Цитата. «Всякий член общины вполне свободен перейти из одной общины в другую с тем условием, что он представит свидетельство от общины, которую он оставляет, что она ничего не имеет против его перехода». Конец цитаты. Страница 156. Были также рассмотрены вопросы, касавшиеся музыкально-певческого служения, пения по нотам, устройства хоров и порядка проведения детских собраний по воскресным дням. Съезд одобрил письма к Всероссийскому съезду баптистов, немецким, эстонским и латышским баптистам, а также письмо к Менонитскому братству по вопросу единства. После окончания деловой части съезда состоялась духовная часть, на которой со словом назидания выступили от баптистов В.А. Фетлер и Гринфельд, от методистов Г.Я. Браун, а также доктор Саммонс и другие братья. Темы проповедей были разнообразные. О молитве, о значении Слова Божия в жизни христианина, о самопознании, о делах веры, о пробуждении в церквах, о втором пришествии Христа. Второй Всероссийский съезд евангельских христиан состоялся в Петербурге с 28 декабря 1910 года по 4 января 1911 года. Сноска. Утренняя звезда, 1911 год, номер с 1 по 4, конец сноски. В его работе приняли участие 47 делегатов от поместных общин и 15 гостей. Председателем съезда являлся И.С. Проханов. Товарищем председателя был Ф.Ф. Шенеман. Секретарями Ф.Д. Ефимов, Ф.И. Белоусов, Мирошниченко и Кошелев. Впервые на съезде присутствовали представители власти от Департамента духовных дел, Министерства внутренних дел и старший чин городской полиции. Были зачитаны приветственные телеграммы, присланные в адрес съезда, в том числе приветствия от братьев Д. И. Мазаева и Ф. П. Балихина, в котором говорилось, цитата, «Приветствуем сердечно ваш съезд. Господь любви и мира да пребудет среди вас. От полноты его да получит все благодать на благодать. Вражда да будет осуждена, и будет возвещен мир дальним и близким». Конец цитаты. Руководящие братья доложили участникам съезда, что в основном все решения первого съезда были выполнены, за исключением пунктов об основании Библейского института и созыве съезда регентов и учителей воскресных школ. Было отклонено и ходатайство об учреждении временных двухгодичных библейских курсов вместо Библейского института. На обсуждение съезда был вынесен проект устава Союза общин евангельских христиан, составленный И.С. Прохановым. Устав предусматривал сохранение автономии, в скобках независимости, общин. Союз предлагалось называть «Союз евангельских христиан» без добавления слова «евангелисты». При регистрации общин рекомендовалось называть «Общины евангельских христиан», а в документах в графе «Исповедание» указывать «Евангельское». Страница 157. После обсуждения устав был утвержден участниками съезда. Утверждено было также вероучение евангельских христиан, рассматривавшееся ранее в общинах. Значительное место на съезде занимало обсуждение вопроса о правовом положении евангельских христиан, поскольку на местах были притеснения и преследования. Съезд поручил Совету Союза составить и подать в Министерство внутренних дел докладную записку о нуждах евангельских христиан. О всех случаях нарушений законов руководящие братья просили сообщать в Союз для включения их в докладную записку. Что касается юношеских кружков и детских собраний, съезд поручил И.С. Проханову публиковать в газете «Утренняя звезда» и в журнале «Христианин» материалы по данному вопросу. Съезд уполномочил Совет Союза ходатайствовать об издании Библии канонического состава малого формата. На съезде также обсуждался вопрос об отношении к родственным евангельским вероисповеданиям, баптистам и братским меннонитам. В резолюции в связи с этим записано, цитата, «Съезд уполномочивает Совет Союза и в будущем действовать в духе предложений первого съезда, состоявшегося в 1909 году». Конец цитаты. Вскоре после съезда Всероссийский союз евангельских христиан, ВСЕХ, вошел в состав Всемирного союза баптистов. Сноска. Утренняя звезда, 1911 год, номер 27. Мазаев, Д.И., не та дорога, баптист, 1911 год, номер 34. Конец сноски. В 1911 году на Втором Всемирном конгрессе баптистов, состоявшемся в городе Филадельфия, США, одним из 10 вице-президентов Всемирного союза баптистов был избран И.С. Проханов. На этом посту он находился до 1928 года. Третий Всероссийский съезд евангельских христиан проходил в Петербурге с 31 декабря 1911 года по 4 января 1912 года. Сноска. Утренняя звезда, 1912 год. Номер с 1 по 3. Конец сноски. На нем присутствовали 91 делегат и 76 гостей, а также представители власти. Председателем съезда был избран И.С. Проханов, товарищами председателя И.В. Каргель и Ф.Ф. Шенеман. Протокол съезда вели секретари Ф.Д. Ефимов, Я. И. Житков, Гурин и Добрынин. Среди делегатов съезда находился один из пионеров Украинского евангельско-баптистского братства, старец М.Т. Ратушный, которому в то время исполнился 81 год, а также один из старейших участников пробуждения в Петербурге, А.С. Семенов. Съезд заслушал отчетный доклад И.С. Проханова о деятельности Совета Союза в период между съездами. В основном задачи, намеченные предыдущим съездом, были выполнены, кроме организации двухгодичных библейских курсов и издания Библии малого формата. Вторым на повестке дня стоял вопрос о церковном пении. Съезд рекомендовал, цитата, «составлять хоры из верующих, не допускать перевес хорового пения на богослужениях, но отводить одинаковое место как для хора, так и для общего пения». Конец цитаты. Был поднят вопрос о детских собраниях и воспитании детей. Были заслушаны правила воскресных детских собраний, утвержденные Министерством внутренних дел 22 января 1911 года для Петербургской общины. На основании этих правил детские собрания могли быть разрешены повсеместно. Обсуждался вопрос о кружках христианской молодежи. Служителям церквей предлагалось всемерно содействовать развитию кружков. Для оказания помощи в устройстве и в работе кружков от Союза были назначены два разъездных служителя – Ф.М. Троснов и Ф.И. Санин. Поступили сведения, что в некоторых гимназиях Москвы не принимались на учебу дети евангельских христиан. Страница 158. Поэтому съезд уполномочил Совет Союза ходатайствовать об устранении препятствий в открытии общеобразовательных школ. По-прежнему остро стоял вопрос о правовом положении верующих. Рассматривались и догматические вопросы, а именно о возложении рук, о служении сестер в церкви, о браке, о разводе. Они были разрешены без особых затруднений на основании Слова Божия и вероучения, принятого на предыдущем съезде. Съезд закончился вдохновенной проповедью И.С. Проханова на текст из 2 Тимофея, 4 глава, 7 по 8 стих, пением гимна за евангельскую веру и благодарственной молитвой. Дальнейшие усилия по объединению. Вопрос об объединении церквей баптистов и евангельских христиан в один союз для совместного труда в винограднике Господнем включался в повестку дня еще до 1905 года. Следующий важный шаг в этом направлении был сделан на объединенном съезде верующих евангельских исповеданий, состоявшемся в начале 1907 года в Петербурге. Этот съезд завершился вечерей Господней, в которой участвовали и баптисты, и евангельские христиане, и новомолокане-захаровцы. В дальнейшем вопрос об объединении церквей баптистов и евангельских христиан приобрел большую остроту. В практической христианской жизни взаимоотношения верующих обоих союзов всегда оставались добрыми и братскими. Цитата. «Мы имеем», – писал в 1908 году Д. И. Мазаев, – «взаимное общение в Святой Вечере. Мало того, выдающиеся представители общин евангельских христиан состояли и поныне состоят у нас, баптистов, на благовестническом служении. Известно, что наиболее многочисленные и видные общины евангельских христиан, как, например, Петербургская, Одесская и другие, управляются проповедниками из баптистов». Конец цитаты. Сноска. Письмо-ответ Д. И. Мазаева на вопрос брата Е. И. Созанского. Баптист, 1908 год, номер 9, конец нос. Практиковались взаимные посещения общин участниками съездов обоих союзов. В 1910 году Феодосийская община евангельских христиан обратилась в союз баптистов с просьбой направить к ним проповедующих братьев. Сноска. Баптист, 1910 год, номер 22, конец сноски. Однако И. С. Проханов, вдохновленный идеей духовного преобразования, предвидел, что он не будет понят руководством Союза баптистов, поэтому он приступил к формированию Союза евангельских христиан из имевшихся церквей евангельских христиан в Крыму, на Украине и в Петербурге. На первом съезде евангельских христиан в Петербурге, проходившем в 1909 году, было принято обращение к съезду русских баптистов, проходившем в Ростове-на-Дону, которое содержало следующие предложения. Установить один день в году для поста и молитвы о единстве детей Божиих в России, Великую Пятницу на Страстной неделе. Основать библейский институт в Петербурге для образования и подготовки проповедников Слова Божия. Оказывать всестороннюю поддержку первому общему печатному органу, скобка, имелось в виду издание журнала газеты «Утренняя звезда», конец скобки. Оказывать всемирную поддержку действующему союзу христианской молодежи, объединяющему молодежь как евангельских христиан, так и баптистов. Хотя на съезде не шла речь о слиянии двух течений в один союз, все же подчеркивалось их стремление к объединению для совместной работы в указанных четырех направлениях. Страница 159. При этом отмечался тот факт, что нет существенной разницы, из-за которой мы могли бы отказаться от этого объединения. И. С. Проханов предложил создать общий соединительный комитет Евангельско-баптистского братства. Сноска. Братский листок, 1909 год, номер 11, страницы с 22 по 23. Конец сноски. Однако братья-баптисты медлили с ответом на это предложение. Правда, первый и третий пункты обращения были приняты ими. В 1910 году возглавляемый И. С. Прохановым совет вновь обратился к съезду Союза баптистов с предложением осуществить объединение по оставшимся пунктам, а именно основать в Петербурге совместный библейский институт и союз христианской молодежи. Вновь поступило предложение образовать соединительный комитет всех верокрещенцев. В этот комитет предполагалось ввести по два представителя от евангельских христиан, русско-украинских баптистов, братских меннонитов, немецких и латышских баптистов, всего 10 человек. По замыслу комитет должен был вести, цитата, «только межсоюзные дела, являться в особых случаях представителем их перед правительством, вырабатывать правила относительно отлучения, перехода из одного союза в другой и тому подобное». Конец цитаты. О слиянии в один союз, как и прежде, речи еще не было. Однако вновь с особой силой подчеркивалось, что, цитата, «в настоящее время более чем когда-либо нужно думать о единстве». Евангельское движение имеет своей целью обновить религиозную жизнь русского народа. Для того, чтобы оно могло выполнить эту задачу, необходимо, чтобы все ветви его объединились. Если они объединятся, их сила возрастет, и они сумеют оказать реформирующее влияние на всю религиозную жизнь русского народа. Что будет плодом евангельского движения, новое сектантство или реформация? Вот в чем вопрос. Конец цитаты. Сноска. Баптист, 1910 год, номер 46, конец сноски. Съезд баптистов в 1910 году ответил на это предложение евангельских христиан отказом вести разговор о единении, мотивируя его тем, что этот вопрос, в принципе, был решен в 1903-1905 годах на съездах, проходивших в Царицыне и в Ростове-на-Дону. Решение о беспрепятственной выдаче увольнительных свидетельств членам церкви, переходившим из одного союза в другой. Скобка «это предложение поступило от совета ВСЕХ», конец скобки, закрепляло правомочность двух союзов. На последнем дореволюционном съезде баптистов в 1911 году в Москве предложение о создании соединительного комитета было отклонено, однако в резолюции съезда было записано следующее. Цитата. «Иметь мирные и любовные отношения ко всем общинам евангельских христиан и к их членам. Иметь полное братское общение с теми общинами, которые образовались самостоятельно, как общины евангельских христиан, и которые имеют желание полного общения с нами. Не производить разделения в этих общинах и не навязывать им название «баптист», но трудиться с ними вместе. Советовать членам общин евангельских христиан, желающим перейти в общины баптистов, оставаться в своих общинах и работать в них. Не принимать отлученных евангельских христиан в свои общины. Не вмешиваться в дела общин евангельских христиан, кроме как для созидания мира. Воздерживаться от порицания верующих, даже отлученных баптистскими общинами и перешедших к евангельским христианам». Конец цитаты. Сноска. Тимошенко, М.Д. Съезд баптистов в Москве. Баптист, 1911 год, номер 46. Утренняя звезда, 1911 год, номер 44. Конец сноски. Имея такие взаимоотношения русско-украинские баптисты и евангельские христиане, как две дружины одного воинства Христова, вступили в период 1912-1917 годов, в которой они встретили новые испытания, явившиеся проверкой твердости их веры и верности небесному вождю Иисусу Христу. Страница 160. Евангельско-баптистское братство в 1912-1917 годах. После выхода законодательных актов 1905-1906 годов, которые дали верующим некоторую религиозную свободу, Евангельско-баптистское братство укрепилось организационно, но после 1912 года вошло в новую полосу притеснений, напоминавшую победоносцевское время. Начиная с 1912 года, циркуляры и разъяснения, рассылавшиеся на места, стесняли и без того ограниченную свободу вероисповедания, хотя в официальных правительственных документах эти ограничения не находили четкого отражения. 4 октября 1910 года Министерство внутренних дел разослало правила, которые сужали действие указов от 17 апреля 1905 года и от 17 октября 1906 года. Эти правила существенно ограничили свободу религиозных собраний. Руководствуясь ими, представители власти во многих местах, начиная с 1911 года, под разными предлогами запрещали богослужебные собрания. В том же году была значительно ограничена работа съезда русских баптистов в Москве и евангельских христиан в Петербурге. С 1911 года все громче стали раздаваться голоса ревнителей православия и народности, требовавших применить крайние меры к инославным. Представители земской, в скобках начальной, школы в Государственной Думе, обеспокоенные деятельностью кружков молодежи при церквах евангельских христиан и баптистов, потребовали тщательного расследования жизни христианской молодежи, запрещения подобных кружков и удаления детей из школ. Сноска. Против баптистов. Утренняя звезда, 1911 год, номер 10, конец сноски. Как сообщала печать в декабре 1912 года, Сенат выработал проект определения, которое сужало возможности благовестников, ограничивало свободу проповеди и передвижения. В июле 1913 года в центральных газетах промелькнуло сообщение о том, что Министерство внутренних дел намерено признать вероисповедание баптистов особо вредным и вести с ними серьезную борьбу. После неоднократных обращений В.А. Фетлера, соответствующей инстанции, за подтверждением правдоподобности этих сообщений, Министерство внутренних дел было вынуждено опубликовать разъяснение, в котором, в частности, говорилось, что, цитата, «особые условия деятельности баптистов при отрицательном отношении нашего законодательства к инославной и иноверной пропаганде налагают на нас обязанность тщательного наблюдения и вызывают необходимость энергичной борьбы в пределах действующих узаконений». Конец цитаты. Сноска. О секте баптистов. Утренняя звезда. 1913 год. Номер 39. Конец сноски. Такие решительные действия правительства ободрили настроенные против верующих круги, принадлежавшие к православной церкви. В марте 1913 года в Подольской епархии прошел противораскольнический миссионерский съезд, созванный в связи с расширением евангельского движения. В кругах духовенства этот съезд называли «смотром миссионерских сил перед новым наступлением». Сноска. Утренняя звезда. 1913 год. Номер 14. Конец сноски. В. И. Есевич Бородаевская в то время писала о положении верующих. Цитата. «Русских баптистов особенно притесняют, стараясь причислить к иностранным баптистам, и этим лишить их возможности пользоваться правами, дарованными актом от 17 апреля 1905 года». Конец цитаты. Сноска. Есевич Бородаевская. В. И. «Борьба за веру. Санкт-Петербург. 1912 год». Конец сноски. Положение церквей и их руководителей. Начиная с 1912 года заметно усилились притеснения новообращенных. В ряде мест запрещались молитвенные собрания. Многие взятые в наем церковные помещения оставались закрытыми, хотя за них была внесена арендная плата. На верующих, принимавших участие в богослужениях, часто налагались штрафы. Некоторые руководители церквей были преданы суду. Сноска. Утренняя звезда, 1913 год, номер 1. Конец сноски. Страница 161. В феврале 1912 года в Московском окружном суде слушалось дело В.А. Фетлера, В.В. Иванова и Н.Я. Яковлева почти трехлетней давности. Эти братья обвинялись в совращении из православия и произнесении речей против православия. Сноска. Суд над В. Фетлером. Гость, 1912 год. Номер 4. Конец сноски. 27 ноября 1912 года Владикавказский окружной суд в Хасав-Юрте приговорил В. Рябоко-Жушного и Ф. Савчука к 2 годам, а С. Чмыря к 3 годам заключения в крепости. Сноска. Утренняя звезда, 1913 год, номер 3. Конец сноски. Им предъявлялись те же обвинения. В.Г. Павлов сообщил о закрытии собрания в городе Одессе, и П. Кушнеров написал из Пятигорска о том, что цитата.